Сегодняшнее слово называется «Не будь жертвой». Писание говорит «Будь жертвой», а мы говорим «Не будь жертвой». Вначале хочу спросить вас, вам нравится получать подарки? Не знаю, как вам, мне очень нравится. Сегодня утром я уже получила много цветов. Спасибо вам огромное. Подарки ваши, поздравления. Спасибо огромное. Очень приятно. Вот действительно очень приятно. Наверное, вам нравится, когда вас угощают в кафе? Да. Вам нравится, когда вам бесплатно дарят вещи какие-нибудь? Ну, всем нравится. Такова наша человеческая природа. Нам нравится получать бесплатно. Мне тоже нравится. И вы знаете, что самым большим и главным подарком в жизни нашей стал Иисус Христос. Потому что Иисус Христос подарит нам жизнь вечную. Для нас нет смерти. Аминь. Иисус подарил нам мир. Иисус подарил нам радость. Вы можете продолжить сами. Иисус подарил нам свободу. Иисус подарил нам счастье. Аминь, надежду. Вы можете помочь мне? Что подарил вам Иисус? Любовь. Иисус подарил нам любовь. Мир подарил. Благодать, семью подарил, церковь подарил, друг друга подарил. Аминь. Иисус подарил нам все. Все. Невозможно больше, или не знаю, придумать, чтобы в нас было, чтобы нам Иисус, спасибо, не подарил. Иисус стал для нас жертвой. Если в Ветхом Завете приносили жертву, клали на жертвенник, и этим самым искупляли грехи свои, то на сегодняшний день нам не нужна жертва. Мы не приходим в церковь с животными. Мы приходим в церковь с Иисусом, который живет в нашем сердце, который явился самой главной жертвой ради нас. И поэтому мы говорим сегодня «Аллилуйя». Слава Богу! Спасибо Богу за такой подарок. Аминь. Иисус сказал, что Он все отдал ради нас. Он все расточил. Он обнищал ради нас. Он отдал кровь, Он отдал плоть. Он отдал все. О чем мы просим, просили бы, или не просили, Иисус все это уже сделал. И сегодня мы пели в хвале «Иисус наш друг». Я верю, что Иисус Христос является нашим с вами другом, потому что тот, кто полагает душу свою за друзей своих, в том истинная любовь, и тот настоящий друг. Иисус стал для нас настоящим другом. Друг – это тот, который отдает все без остатка и ничего не жалеет. Если у вас есть настоящий друг, он отдаст вам все. Ему ничего не жалко. И когда мы принимаем от Иисуса Христа, каждый день, постоянно, ежедневно, мы просим молитвы много, Иисус благословляет нас, мы радуемся, мы благодарим Бога. И часто мы говорим: «Иисус, дай еще, еще». Но знаете, я хочу сказать, что если Иисус Христос стал для нас жертвой, то Иисус Христос хочет взаимности. Он тоже желает, чтобы мы с вами стали жертвой. Но не такой жертвой, как стал Иисус Христос. Та жертва уже не нужна. Жертва за грех уже не нужна. Иисус просто желает одного. Послание к Римлянам, 12 глава, в 1 стихе, апостол Павел умоляет. Он говорит: «Братья, милосердием Божьим, пожалуйста, представьте тела ваши, жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Итак, Павел говорит о жертве нашего тела. Он говорит, не жалейте ваше тело, отдайте Богу, потому что Бог использует ваше тело намного лучше, чем вы сами его можете использовать. Нам не нравится дружить с теми друзьями, которые просто являются пиявками, которые постоянно от нас что-то требуют. Пиявки хочется оторвать от тела. Вот так, я думаю, Иисусу не хочется, чтобы на теле Иисуса Христа были пиявки, которые только сосут кровь Иисуса, но взамен ничего не дают. Друзья, дружба – это всегда взаимная отдача. И в этом заключается наша с вами жертва. Но как тяжело на самом деле, согласитесь, жертвовать. Когда вообще мы говорим о жертвенности, когда мы говорим, какой жертвенный человек, это великий человек. Потому что не о каждом человеке можно сказать, что это жертвенный человек. И на самом деле самое тяжелое для человека – это жертвовать. Жертвовать – это отдавать безвозмездно, ничего не требуя взамен. Жертвовать – это просто расточать, просто так отдавать. И не говорить, я тебе когда-то дал в прошлом году, помнишь, давай мне обратно. Жертва – это когда ты забываешь, когда ты что-то делаешь. И тяжело человеку, на самом деле, нам с вами, христианам, будучи верующими в Иисуса Христа, быть истинной жертвой. И я думаю, есть одна причина, из-за чего людям так тяжело быть жертвой. Для Господа Бога, жертвой. Потому что есть одно мышление. Если посмотрим второй стих, там написано, не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. То есть Писание говорит, преобразуйте ваше мышление, потому что зачастую у многих есть мышление жертвы. Жертва обмана, жертва насилия, жертва обстоятельств. Жертва – это тот человек, который ощущает себя заложником разного рода ситуаций. Он находится в какой-то ситуации, говорит, я не могу оттуда выбраться, я ничего не могу с этим сделать. И он постоянно ощущает свою зависимость от внешних ситуаций. И он считает, что все в жизни происходит так, без него, без его участия. И он говорит, я просто пешка в шахматной игре. Я самый маленький человек. Без меня все решается. Я просто жертва. Друзья, видели ли вы когда-нибудь жертву? Или были ли вы сами когда-нибудь в позиции жертвы? Я хочу вас спросить. Жертва. Кто такая жертва? Есть особый синдром жертвы. Есть особые качества у жертвы. Я расскажу немного, если вам интересно. Итак, кто такая жертва? Жертва мирская. Это тот человек, который пытается постоянно вызвать к себе жалость. Которому все время хочется, чтобы его пожалели. Который все время говорит таким несчастным голосом. Который пытается вызвать сочувствие к самому себе. И он пытается найти эту помощь среди близких, среди друзей. Когда он заходит в комнату, его лицо моментально меняется. Оно становится очень жалким. Если до этого он был такой бодренький, то внезапно, через секунду, состояние, ну, вернее, лицо его меняется. И он постоянно говорит о тяжелых событиях его жизни. Как мне спрашивают, как у тебя дела? Плохо, плохо, как плохо, хуже нечего. Мама, как тяжело жить, папа, как трудно. Ну, либо друзья, можно пожаловаться друзьям, у нас много друзей. Кто такая жертва? Номер два. Характер жертвы. Это человек, который постоянно ожидает что-то негативное в своей жизни. То есть у него нет позитива, он все время думает о плохом. Больные, допустим, любят преувеличивать свою болезнь. Ну вот, они болеют, но они так расписывают свою болезнь, что она такая становится огромной. Если это муха, то это не муха, это слон уже становится. Их речь постоянно негативно окрашена. Постоянно, опять же, унылое состояние. И они говорят, на работу не пойду, потому что меня уволят. Скорее долго жить не буду, потому что все равно здесь меня со мной плохо будет обращаться. Замуж не выйду, потому что мужики все козлы. Не женюсь тоже, потому что, эх, что эти бабы только деньги хотят, только им одно подавай. И как не послушаешь, все плохо. А зачем друзья? Друзья все равно предают. А чего в эту церковь ходить? Все равно здесь все не то будет, я знаю. А ведь здесь меня тоже предадут. И здесь я споткнусь. То есть человек, который постоянно ожидает что-то негативное. Ой, тяжело говорить с такими людьми, у которых вся речь окрашена в черный, даже не белый. Не черно-белый экран, а черный-серый экран. Хорошо, кто такая жертва номер 3? Характер жертвы. Это люди, которые не совсем умеют отказывать другим людям. Они готовы оказать помощь всем вокруг. Почему? Да не потому, что они добрые, а потому, что им тяжело осознавать свою никчемность. То есть они боятся оказаться ненужным или отверженным. И поэтому они готовы ответить на самую любую просьбу. А потом они ворчат и говорят, зачем? Меня так много просят. Я жертва. Все от меня что-то хотят постоянно. Ну, откажи. Но отказать тоже страшно. Потому что ко мне потом не подойдут и ничего не спросят. Хорошо, кто такая жертва? Номер 4. Характер жертвы – это эгоцентризм. Зачастую для жертв, людей с жертвенным таким, не библейским жертвенным мышлением, а мирским жертвенным мышлением, есть такая привычка считать себя правым. Они считают, что только их точка зрения самая правильная и не должна быть оспариваема. Если вы пытаетесь поспорить с этим человеком, он обидится на вас, надует губы, отвернется и пойдет другому человеку, чтобы найти где-то у другого также помощь. Они пытаются найти плечо, где можно поплакаться, плечо, на которое можно опереться. И они считают, только они всегда правы. Хорошо, жертвы – это люди, которые не умеют принимать собственные ошибки и собственные неудачи. И так как они не умеют принимать свои ошибки, они постоянно винят другого человека в своих бедах. Все виноваты, кроме меня. Критика, вина, несчастье. И эти люди постоянно перекладывают, как говорится, с больной головы на здоровую. Знаете, такое явление очень часто встречается вокруг нас. Вы, наверное, часто видели вокруг себя таких людей. Так ведь? Кто видел? Я часто видела. Есть одна особенность также у этих людей. Жертва. Они не умеют радоваться, когда радость происходит у коллеги, у соседа, у друга. И как только происходит счастье, либо радость, либо подъем у соседа, у ближнего, они впадают в депрессию, в уныние и перестают разговаривать. И они считают, у всех все хорошо, кроме меня одной, либо кроме меня одного. Друзья, это мышление жертвы. Если мы посмотрим с вами в Библию, в Библии очень много есть людей с мышлением жертвы. Одним из них это притчи про блудного сына, старший сын, который ожидал, вернее, не ожидал младшего сына, но когда младший сын вернулся домой живым, старшему сыну это очень сильно не понравилось. Вы помните, да, там он говорит, ой, папа, ты мне даже козленка не заколол, а для него целый пир закатил. Но вместо того, чтобы радоваться, что младший сын нашелся, он не умер, его не закололи, его не убили за наркотики, его где-то в тюрьму не посадили. Вместо того, чтобы радоваться, старший сын хватается за голову, нервничает и переживает. Он ненавидит. Это синдром жертвы. Друзья, из-за синдрома жертвы люди зачастую не могут быть жертвенными людьми, потому что у них всегда что-то не хватает. Бог сказал нам, что Он нас всем благословил. И в Господе Боге мы совершенны, полноценны. Аминь. В Иисусе Христе мы получили все с избытком. Скажите аминь на это. Есть ли что на земле, что Иисус бы тебе и мне еще не дал? Ранами Христа, написано, мы исцелились. Может быть, мы не сразу исцеляемся, но исцеление по-любому все равно приходит. Если Иисус сказал так, значит, это и есть аминь. Человек, который не может отдавать и не может жертвовать, является жертвой обстоятельств, жертва других людей, жертва в семье, ну, жертва в любой ситуации, где бы он ни находился. Конечно, для жертвы зачастую есть особая выгода, почему многие люди не хотят выходить из этого положения. Хотя нужно выходить. И когда человек не выходит из положения жертвы, знаете, что происходит? Они начинают жить, как израильский народ, 40 лет в пустыне. Кстати, тоже люди с синдромом жертвы. Они жили в Египте много-много лет, много сотен лет, жертвами насилия, рабами жили. И привыкли жить с этим мышлением жертвы. И когда они вышли из Египта и уже идут в Ханаанскую землю, вместо того, чтобы быстрее, давай в Ханаанскую землю пойдем радоваться этому, они идут с унылыми лицами, вечно недовольными, вечно ворчливыми. Что-то постоянно не хватает им. Да потому что они привыкли так жить. Там, в Египте, они так жили. Каждый день они были недовольны только одним. Фараон. Вся проблема в фараоне. Это он не дает нам жить нормально. И когда они вышли из Египта, их внимание переключилось на Моисея. Моисей, это он виноват. Из-за него мы никак не можем войти в Ханаанскую землю. Есть люди, которые тычут правительство, говорят, президент, это он виноват. Из-за него мы не можем жить нормально. Знаете, люди с понятием жертвы постоянно находят причину, почему в жизни у них все не так, как нужно. И знаете, очень на самом деле выгодно так жить, потому что это какая-то сфера безопасности. Человек находится в этой безопасности, в этой клеточке, и не хочет выйти наружу из зоны своего комфорта, потому что он привык так жить. А когда ты выходишь из зоны комфорта, а там уже опасно, там нужно что-то делать, там нужно сражаться, там нужно менять свое мышление, а не хочется. Поэтому часто, зачастую люди с понятием вот этой жертвы, это люди ленивые. Они не хотят меняться, они не хотят палец, а палец ударить для того, чтобы что-то изменить в своей жизни, им легче просто прийти домой, лечь на кровать и начать жаловаться на весь мир. Саджан виноват. Опять мне зарплату не дали. Опять муж виноват. Опять друзья виноваты. Опять погода не та. Ну, согласитесь, намного легче просто лежать и ныть. Просто лежать и ворчать, нежели что-то сделать самому. То есть люди, жертвы, они не могут брать ответственность за свою жизнь, ответственность за свое положение. И поэтому все стрелки постоянно переводятся на другого человека. И вот так вот Адам с Евой, когда жили в полном совершенстве в Эдемском саду, когда вдруг они согрешили, вдруг у Адама появилось мышление жертвы. Теперь он жертва стал? Жертва Евы. Ева виновата. И он говорит, это она, Ева виновата. А у Евы то же самое мышление было. Она, это он, змей виноват. И так вот косили друг на друга, стрелки поворачивали. Мышление жертвы. Господь спрашивал с Адама ответственности. Если бы Адам сказал, да, Бог, извини, я накосячил с Евой. Ну, всякое бывает, Бог, прости. Бог сказал бы, ничего, все бывает. Но вместо того, чтобы извиниться перед Господом Богом и покаяться, они стали вот свои стрелочки друг на друга кидать. И это мышление жертвы, друзья. Всякий раз, когда хочется своей жизни обвинить кого-то или что-то, это мышление жертвы. Выгодно быть жертвой, потому что когда ты жертва, все внимание на тебя. Когда ты слабый, все внимание на тебя. И поэтому многие люди просто, ну они, знаете, даже не специально, но они подсознательно не хотят выходить из этого положения, потому что ты без усилий получаешь то, что многим удается брать с усилием. Ты просто поплакал, и тебя благословили. Ты поныл, тебе еще дали. Ты пошел другому поныл, тебе еще благословили. И знаете, такое иждивенческое мышление у некоторых людей, у некоторых людей иждивенческое, просто ходить и ныть, вместо того, чтобы что-то делать. Люди жертвы не выходят из этой ситуации, потому что в положении жертвы легко манипулировать другими людьми. Часто этим пользуются женщины опять. Потому что женщины слабый пол. И так как они не могут мускулами сделать, они могут это сделать тоном, они могут это сделать лицом, выражением лица, они могут поплакать в нужный момент, пустить слезу нескупую женскую. Знаете, сестры, бывают жены, которые, вот муж только заходит домой, и она стоит, встречает его, неумытая, вся непонятно в чем. А еще, как только муж открывает, лицо сразу такое несчастное, несчастное. Пожалей меня, где ты целый день ходил? Ну, это понятное дело. Почему? Потому что ей хочется общения, ей хочется внимания, ей хочется ласки, ей хочется нежности. И так как она не может это заполучить, многие женщины и сестры, они пускают такие роды манипуляции для того, чтобы получить внимание. Но Писание говорит там о чем? Чтобы жены смотрели в будущее весело. То есть, когда муж заходит, у нее должна быть улыбка 6/9. И она говорит: «Дорогой, ты пришел!» И она радуется. То есть она не грузит его своими проблемами. «Ой, как мне тяжело! Пожалей еще и меня!» Она радуется. И тогда муж оставляет все и бежит на вторую работу. Знаете, манипуляции – это нечестно. Не нужно никем манипулировать. Жертвы любят манипулировать своими слабостями. Мужчины тоже многие манипулируют. Бывает такое, да, и манипуляций очень много. Начиная там что-то, ой, там болит, здесь болит, ой, зуб заболел, катастрофа. Как будто умирает уже, температура 37 поднялась у некоторых мужчин. Как будто все, скорую надо вызывать. Друзья, о чем говорит Писание? Позиция жертвы – это позиция заложников безвыходной ситуации, которые ничего не могут сделать со своей жизнью, и поэтому они не могут ничего дать. Они бедные, они нищие, они несчастные, и они постоянно ноют. Но Писание говорит, Павел просит, «Братья, — говорит, — братья! — братья, к вам обращается Павел. Милосердием Божиим, пожалуйста, представьте тела ваши в жертву, говорит, в жертву. В жертву. Для чего? Для разумного служения вашего. Это означает, возьмите ответственность за свою жизнь. Возьмите ответственность за свое будущее. Возьмите ответственность за свою жену, за свою семью. Возьмите ответственность за это состояние, в котором ты сейчас находишься. Возьми ответственность. Если ты не возьмешь ответственность, никто тебе не поможет. Нытье не поможет. Ворчание не поможет. Ну, гримасы всякие делать несчастные тоже не поможет. Ну, поможет, конечно, но поначалу. А потом уже людям надоест. Надоело уже, все, отстань. Это работает только вначале, а потом уже не работает, потом уже раздражает, простите. И поэтому говорит, возьми ответственность за свою жизнь и представь тела ваши в жертву. Будь жертвенным. Отдавай. Отдавай. Друзья, что нам нужно делать, чтобы избавиться от синдрома жертвы? Потому что иногда у некоторых людей и у нас с вами вот некоторые моменты жертвы, они вылазят. Скажите, вы согласны с этим? Иногда, вот если честно, иногда хочется манипулировать кем-то, иногда хочется сделать такое несчастное лицо, иногда хочется там что-то преувеличить, иногда хочется поныть где-то. Но как нам быть сильными, Писание говорит? Как нам действительно быть жертвой, угодной для Господа Бога? Вы знаете, опять же, притчи о блудном сыне. Блудный сын ушел в дальнюю сторону, расточил все имение, прогулял все деньги, остался ни с чем, без денег, сидит у корыта со свиньями, кушает рожки, свинину, еду. И вот когда он ест эту свинину, еду, вдруг что-то к нему приходит, осознание. И он понимает, что так больше жить нельзя. Он принимает решение встать и пойти к отцу. И вот это вот решение, твердое решение встать и пойти к отцу, на самом деле побудило его встать и пойти к отцу. Если бы блудный сын на тот момент не решил для себя встать и пойти к отцу, он бы так и сидел с этими свиньями и ныл, и ворчал, и плакал, и думал, что за жизнь моя такая, теперь я как свинья стал, теперь я что за, я раньше жил в чертогах, а сейчас я кушаю, непонятно, что за еду, все про меня забыли, эти друзья, которым я деньги пораздавал, они мне обещали такую хорошую жизнь, все меня кинули, никому я не стал нужным, когда деньги были, все за мной бегали, как бедный стал, никому не нужен. Он мог бы говорить так, и ныть мог бы бесконечно. На неделю бы хватило нытья этого. Ну, я не знаю, сколько он ныл на самом деле. Может, он ныл действительно. Но в итоге самое важное, что он сделал. Блудный сын решил встать и пойти к отцу. Аминь. И он пошел. Друзья, смотрите, что очень важно. Нам нужно принимать решения в нашей жизни. Нам нужно принимать решения. Решение встать и перестать быть жертвой обстоятельств. Решение встать и пойти разобраться с Богом. Решение встать, не бежать прежде к друзьям своим или что, и думать, что они мне помогут, а сначала пойти к Богу действительно. Как блудный сын пришел к отцу, а отец – это Бог, да, это прообраз Господа Бога. Он решил, и он это сделал. Второй шаг важный, он сделал. Не просто решил, но сделал. Друзья, важно решать и важно делать. И вот поэтому Павел говорит, я умоляю вас. Почему умоляю? Нигде апостол Павел не умоляет. Но в этом стихе он умоляет. Почему? Потому что это очень сложно сделать. И Павел уже не знал, как побудить людей к этому. Он понимал человеческую сущность. Он понимал, что люди не хотят жертвовать. Он понимал, что людям хочется комфорта. Он понимал, что намного легче просто поныть. Он понимал, что тяжело брать ответственность за свою жизнь. Он понимал, что тяжело что-то менять в своей жизни. Это делать тяжело, он это понимал. И поэтому он говорит, я умоляю. Это очень сильное слово, умоляю. Это значит стоять на коленях, просить чуть ли не со слезами и говорить, пожалуйста, ну выслушайте меня, я умоляю. У меня просто других слов нет. Кроме того, как сказать, умоляю, умоляю, умоляю. Бог вам даже не поможет в этом. Вы сами должны решить для себя стать жертвой для Бога. И тогда у вас получится. Аминь. Господь Бог благословляет всегда не те жертвы, которые ходят, ну, вернее, являются жертвами обстоятельств, а Господь благословляет ту жертву, которая принимает решение и выходит из этих обстоятельств. Из всего израильского народа, представьте, многомиллионного, два человека, Иисус Навин и Халев, вошли в Ханаанскую землю и увидели то, что говорил Бог. Остальные 8 человек, всего 10, да, было соглядатаев, они вошли в землю, увидели, действительно то, что там молоко и мед течет. Но посмотрели другими глазами совсем, они вышли из этой земли обратно и не захотели больше заходить туда. А ходили они до этой земли столько, много лет. Мы сейчас проходим свет Библии, да? Для меня это просто сейчас нонс, я еще раз сейчас это наблюдаю, кто проходит свет Библии. Там расстояние-то небольшое в этой пустыне. И вот они ходили 40 лет по этой пустыне, это чудо! Как можно ходить по этому пятаку 40 лет и не найти Ханаанскую землю? Это чудо! Это вот надо глаза закрыть вообще и ничего не видеть. И как-то мимо пройти вообще. И, наконец, когда они через много-много-много-много-много месяцев нашли Ханаанскую землю, вошли туда, наконец-таки, они вышли оттуда с ужасом. И сказали, нет, мы туда не зайдем, потому что там сыновья Инаковы, они большие, мы саранчане, нас пожрут. И все, все негативно, все такое плохое. Слушайте, просто давайте останемся в пустыне. Я не хочу заходить в Ханаанскую землю. А что, в ханаанской земле маны не будет, что ли? Нет, там нужно уже сажать, там же земля плодородная. Ой, что-то мы так не привыкли жить. Мы когда жили в Египте, нам огурцы, помидоры и лук выдавали бесплатно. Каждый день. И мы их не растили. На завтрак, на полдник и на ужин давали. Просто так давали. А когда мы ходим по пустыне, манна каждый день падает. Мы ее не сажаем. И мы не пашем землю. Она просто с небес падает. Но когда мы зайдем в ханаанскую землю, там что, работать надо, что ли? И если там нужно работать и пахать землю, извините, это не для нас. Мы лучше останемся в пустыне. И вот этот народ добровольно выходит из ханаанской земли обратно, где течет молоко и мед. Земля обетована, где Бог хотел их благословить в изобилии. И говорят, мы туда не пойдем. Вы как хотите, мы не пойдем. Мы привыкли жить, как жили. И все. Вы со мною? И два человека, Иисус Навин и Халиф, они решили войти в эту землю. Вот Халиф, он точно решил, он сказал, я обязательно войду туда. Войду, и он зашел. У нас проповедник Наталья читала проповедь. Через 40 лет все равно он зашел туда, когда уже стал стариком. Он вошел в ханаанскую землю. И Иисус Навин тоже повел израильский народ туда. Два человека, которые приняли решение, что нет, мы так жить не будем. Они вошли в эту землю. Аминь. Итак, для того, чтобы представить наши тела в жертву, что хочет от нас Бог, да не нужна нам вот эта жертва. Да не хочет Бог, Он самодостаточно, у Него все есть. Просто Бог хочет использовать наши тела намного эффективнее и лучше, чем мы можем это сделать. У нас ума не хватает на все это. У нас мудрости не хватает на все это. У нас ума иногда хватает только как прожить сегодняшний день и заработать копейку. А дальше часто мы не видим, как жить. А у Бога-то план намного больше. У Бога план намного выше. И Его мысли не наши мысли. И Его пути не наши пути. Намного выше пути. Аминь. И намного больше благословений Бог-то приготовил для нас и в той ханаанской земле, куда Он вел израильский народ. Но вот решение, которое принял этот народ... Из-за этого решения они все погибли. Послушайте, очень важно принимать правильное решение. В зависимости от тех решений, которые мы принимаем сегодня, зависит наш завтрашний день. Сегодняшняя наша с вами жизнь зависит от тех решений, которые вы принимали вчера или позавчера, или год назад, так или нет. И ваша жизнь может быть, наша с вами жизнь может быть намного лучше, еще больше, если мы принимаем правильные решения. Из-за неправильного решения можно пойти в ад. Из-за неправильного решения можно отказаться от Бога. Из-за неправильного решения можно вообще свою жизнь исковеркать и сделать мусор из своей жизни. Но из-за правильного решения можно сделать нашу жизнь драгоценной, святой, прекрасной, благословенной, счастливой. Правильное решение делает семью счастливой. Неправильное решение делает человека и семью несчастливые. Правильные решения нужны, драгоценные. Я скажу вам еще одну историю. Первая книга царств. Первая глава. Есть одна история здесь выходит про женщину по имени Анна. У нас Анны нет сегодня? Женщина по имени Анна, у которой был муж. А у этого мужа была еще одна жена. И вот когда... У второй жены Финана, она была плодовита, она рожала много. У нее было много детей. Она рожала, 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 рожала. А у Анны детей не было. И вот что говорит Библия, что каждый год они приходили в храм поклоняться Богу и приносить жертвы туда. И когда они приносили жертвы, что делал муж Анны? Он брал вот это жертвенное, отделял своим детям и своим женам, двум женам. А Аня отдавал особую часть, большую, потому что любил ее больше, чем вторую жену. Хотя у нее детей не было. И тем не менее, Анна каждый год приходила в храм и плакала, и рыдала. Почему? Потому что вот эта вторая вот соперница, написанная Финана, эта жена, она ее постоянно огорчала, дразнила ее и говорила... Вот ты такая сякая, Бог тебя наказал, Бог тебя проклял, у тебя детей нету, посмотри, как Бог меня любит, смотри, сколько у меня детей. И она дразнила специально, потому что ее муж любил меньше, чем ту, чем Анну. Ну, между женщинами бывает такое, что меня больше полюбить. Вот, так как меня муж меньше любит, буду на тебе вот это мстить тебе и все скажу плохое. А Анна огорчалась и плакала. И вот она каждый год плакала, 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 потому что детей не было. Уже муж приходит, говорит: Анна, ну что плачешь, хватит плакать. Не лучше ли я для тебя, чем 10 сыновей, чем 10 детей? Ведь я люблю тебя, Анна, успокойся. Анна не могла успокоиться, потому что на те времена, если женщина была бесплодной, и если у нее не было сына, значит, она свою миссию на земле не выполнила, свое призвание не выполнила. То есть, если женщина родила детей, особенно сыновей, значит, все, не зря родилась на этот свет. А если детей нету, зря родилась на этот свет, в общем. Понимаете, сестры? Нам нужно детей рожать. Но это было в Ветхом Завете. Слава Богу, сейчас не так. Но Анна каждый год, плача, плача и плача, послушайте, однажды, я прочитаю, 19 стих, 1 глава Царств, или 9 стих, 9. «И встала Анна после того, как они ели и пили в Силоме. Или же священник сидел тогда на седалище входа в храм Господень. И была она в скорби души, и молилась Господу, и горько плакала. И дала обет, говоря: Господи, Саваоф, если ты презришь на скорбь рабы твоей, и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы твоей, и дашь рабе твоей дитя мужеского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его». А бритва кого не касалась? Назареев. То есть это люди, посвященные Богу. Послушайте, что делала Анна. Она перестала плакать. Она утерла свои слезы. Она встала и начала молиться. И дала обет, обещание. «Если ты, Бог, дашь мне сына, я обещаю тебе, вот честно говорю, я этого сына посвящаю тебе на всю жизнь». И вот она встала и пошла. И перед тем, как пойти, вот священник Илия говорит, вот он дал обещание, что она родит сына. И у нее рождается через год сын. Вы читали, да, об этом? У нее рождается сын, хотя много-много лет она была бесплодная. Но Анна, вместо того, чтобы ныть, плакать, ворчать на свою соперницу, на эту жену вторую, ведь она каждый раз она говорила, она меня огорчает, она меня мучает. Она приходила и говорит: муж, ну посмотри, посмотри на эту, за что ты вообще с ней живешь, да брось ты эту ее уже, со мной только живи, она меня мучает постоянно. Она могла бы говорить все это, возможно, она говорила, но теперь ее речь меняется. Она решает общаться с Богом. Она помолилась Богу, с Богом решила все проблемы, и Бог дает ей сына. И что делает Анна? Она берет сына Самуила и посвящает его Богу. И является величайший пророк на земле, рождается через Анну. Аминь. Аминь. Вот послушайте, вот так нам нужно решать проблему жертвы. Если в сердце человека есть некая вот эта вот жертва, вечно чего-то нет, пожалейте меня, и я вечно вот этот несчастный, и так далее, из-за чего Бог не может использовать нас именно из-за понятия жертвы. Человек не готов что-то отдать для Бога, потому что он чувствует, что у него все время чего-то нет. Бог говорит: меняй свое мышление, принимай решение, что ты уже не жертва. Ты не жертва обстоятельств, ты не жертва обмана, ты не жертва ситуаций каких-то, ты не жертва ни мужа, ни жены, ты не жертва ни детей, ни родителей, ты вообще никакая не жертва, ты победитель в этой жизни. Аминь. Иди к Богу, Бог говорит, принимай решение общаться с Богом без нытья, а с благодарностью и с радостью и с посвящением, как Анна. Анна говорит: я отдаю тебе. Если до этого она считала, что у нее ничего нету, она решила свою жизнь уже, решила: я отдаю тебе, у меня уже есть что отдать себе, я отдаю моего сына. И Бог увидел ее сердце, и Бог дал ей сына, исполнил ее драгоценную мечту. Вот что делает решение. Решение Марии однажды сделало ее матерью Господа. Хотя она могла сказать, как я девственница, как вообще Дух Святой может там через Духа Святого родить. Она могла бы отказаться. Она могла бы отказаться, ничего бы не стало бы, гром бы не, там не было, либо молния бы не ударила по голове. Все было бы так же нормально, она могла бы отказаться, но Мария сказала, да будет по слову твоему, по воле твоей. И она приняла решение зачать от Святого Духа. И родился Иисус Христос. И когда Иисус Христос находился в Гефсиманском саду, перед самым важным решением своей жизни, идти на крест. Вы помните, вот эта борьба была с ним? Боже, доминуй чаша, если твоя воля, доминуй чаша. Иисус реально молился, это не шутка была. Он не шутил, потому что вся его плоть, она сопротивлялась, она не хотела идти на крест. Слава Богу, что из нас никто не зашел на крест, это тяжело. И Иисус Христос реально боролся тогда. И тогда он принял решение, Иисус, в итоге пойти на крест. Даже когда капли крови, как пот, падали с его лба. Аминь. Он принял решение пойти на крест. И это решение спасло себя и меня. Все человечество, кто верует в Иисуса Христа. Правильное решение. Иисус сказал, я не жертва дьявола. Дьявол сейчас меня искушает. Дьявол говорит, пожалей себя. Дьявол говорит, не умирай. Но я твоя жертва, Бог. Я жертва Господа Бога. И поэтому, как бы мне ни хотелось, я все равно иду на крест. И Иисус победил. Вот что хочет от нас Бог, друзья, сегодня. Христианство не для слабохарактерных. Христианство не для бесхребетных. Христианство – это для людей, которые имеют стержень внутри себя, стержень. Христианство для людей, которые говорят, если я взялся за плуг, я не буду озираться назад. Потому что кто озирается назад, он неблагонадежен для Царствия Небесного. Но взявшись за плуг, иди вперед и паши. С Богом паши. Бог будет на самом деле пахать, не мы пашем, Бог пашет. Бог все делает за нас. Мы просто помогаем немножко Богу. Но мы должны принимать вот эти решения. Какие решения сегодня принимаешь ты? Какие решения определяют твою жизнь, твою судьбу? Какие решения сегодня стоят перед тобою? Как правильно принимать вообще решения в этой жизни? И 1 Коринфянам 3 глава, с 10 стиха мы с вами вместе зачитаем. 1 Коринфянам 3 глава, с 10 стиха. Зачитаем вместе. «Я, поданный мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон, впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Аминь». И о чем Павел говорит? Что каждый на земле строит свой дом, свою жизнь. Один строит из соломы, другой из сена, серебра, золота, драгоценных камней и так далее. Из чего строишь ты сегодня свой дом? Писание говорит, что дело каждого обнаружится в огне. Когда придут испытания, обнаружится, из чего мы с вами строили свою жизнь. Из каких решений? Решения, принятые на основе желаний моей плоти, это из сена. Но решения, принятые на основе Божьего Слова, Духа, решение, когда я повинуюсь Божьему Слову, это из золота и драгоценных камней. И всякий раз, когда мы повинуемся, вот сегодня диакон Александр говорил, повинуемся Божьему Слову, повиновение очень важно. Всякий раз, когда повинуемся через «не хочу» повинуемся Божьему Слову, вот тогда мы строим свой дом из золота и драгоценных камней. И тогда каждого, вот когда настанет день, покажет, из чего мы строили с вами. Итак, золото – это Божье Слово, а сено – это наша плоть, это желание нашей плоти. И Бог говорит, положите, принесите в жертву добровольную самого себя. Принесите в жертву милосердием. Представьте тела ваши. Представьте, это означает, отдайте Богу добровольно. Вот когда Иисус Христос родился, родители принесли его в храм. Евангелие от Луки, 2 глава. Принесли его в храм, и написано, представили Богу. Представили Богу, это значит, посвятили Богу. Теперь Иисус Христос посвященный Богу. И Бог говорит, и ты сегодня возьми себя, свое сердце, свое тело, и посвяти это Богу. Посвяти, отдай Богу добровольно. И скажи, Бог, делай все, что хочешь во мне. Делай все, что хочешь через меня, из меня и так далее. Делай. Я просто посвящаю, и я не боюсь. И я не боюсь забрать. Я не боюсь, потому что я знаю, ты, Бог, сделаешь намного лучше. И когда, знаете, свиней режут, она орет, как свинья недорезанная. Вот же говорят, орет, как свинья недорезанная. Вот когда свинью не дорежешь, она орет, она визжит. А когда агнеца режешь, он молчит, он безмолвен. Он идет на заклание просто без слов. Ну, как Иисус Христос написано, он безмолвно шел на заклание. Он не орал, как свинья, он просто шел безмолвно. И когда мы кладем себя на жертвенник, важно, чтобы жертва была живая, святая, благоугодная Богу. Важно, чтобы эта жертва была угодная для Него. Вот важно, чтобы она была живая, она не мертвая. Мертвая жертва Богу не нужна. Богу нужны живые люди, из которых Он мог бы работать или что-то делать. Аминь. Свиньи сопротивляются и орут. А ангцы, они добровольно ложатся. Ой, сложно. Когда мы говорим, что-то нужно отдать, такая сложная тема. Хочется спать аж. Но когда мы говорим «получать», у нас глазки открываются. Но Бог говорит нам «отдай, отдай». Почини свои желания Богу сегодня. Почини свои желания Богу. Принимай решение сегодня. Какие решения ты сегодня принимаешь? Принимай решение. Братья, принимайте правильные решения. Принимай решение и действуй так, как говорит тебе Бог. Через «не хочу». Плоть будет визжать, плоть будет орать, плоть будет «я не хочу». Ну и сегодня вы приняли решение, пришли же в церковь. А плоть кричала, не хочу, спать хочу, еще дайте мне немножко отдохнуть. Но вы приняли решение и пришли сегодня в Божий дом. И это правильное решение. И вы строите на правильном основании. Вы принимаете решение, вы читаете Божье Слово. Вы принимаете решение, вы молитесь. Вы принимаете решение, вы служите. И когда вы служите, не всегда хочется служить, я знаю, команда прославления. Не всегда вы бежите по субботам в припрыжку в церковь с криками «Аллилуйя, сейчас я буду прославлять Бога». Иногда нужно пинать кого-то. Да? Иногда кого-то нужно, я не знаю, мотивировать чем-то. Не всегда получается так, но тем не менее, вы перебарываете свою плоть же. Или вы Сашу боитесь, я не знаю. Но вы перебарываете плоть свою, и вы идете для того, чтобы служить. Потому что вы знаете, вы делаете правильный выбор. Аминь. Важно делать правильное решение и правильный выбор сегодня. И знаете, я тоже принимаю решение каждый день молиться. И до сегодняшнего дня я принимаю решение каждый день молиться. И когда у меня был момент, когда я не могла молиться, буквально не так давно, из-за болезни, не могла молиться вообще. Пару месяцев я вообще не молилась, не могла молиться, у меня рот не открывался. Я не могла молиться, я плакала, я хочу молиться, но я не могу молиться. Но послушай, затем ты принимаешь решение через силу начинать молиться. И Бог дает тебе силу молиться. И сегодня я принимаю решение. Что я делаю? Я каждый день поднимаю плоть свою в 5-6 утра. И уже несколько месяцев, 3 или 4 месяца поднимаюсь в гору для того, чтобы помолиться там. Каждый день. И сегодня тоже поднялась. И сегодня плоть орала. Ну, сегодня воскресенье, у тебя же день рождения, отдохни. Я говорю, нет, нужно и сегодня идти. Нужно и сегодня пойти погулять. Ну и одновременно помолиться. Тело гуляет, конечно, а голова молится в это время. Я молюсь в это время. замечательное время с Богом, и ты прибарываешь себя, и плоть твоя орет: не хочу, тяжело, устала. Но ты говоришь: все равно делай. Я принимаю решение. Почему? Потому что это нужно. Нужно. Для моего восстановления нужно. Для моей плоти нужно. Для моего духа нужно. Это нужно. Друзья, есть вещи, которые нужно делать, а есть вещи, которые хочется делать. Я часто говорю своим детям, они говорят: мама, я не хочу, это не хочу учиться. Я говорю: мало ли что ты не хочешь, есть вещи, которые нужно делать. Хочу, не хочу, это второй вопрос. И если это нужно, нужно делать. Нужно делать. И поэтому, знаете, Слово Божье, оно говорит, что нам нужно что-то делать, нужно. Потому что если мы не будем это делать, никто вместо нас это не сделает. И если мы сами не будем поднимать себя, никто нас не поднимет. И если мы сами не будем говорить «Аллилуйя Богу», знаете, никто вместо нас это не скажет. Мы должны представить свой ум, представить свое тело, представить все Господу Богу. И делать через «не хочу» часто. И это и жертва. Жертва. И это и жертвенность. На самом деле, это жертва, мизер, это маленькая жертва. Это не супер какая огромная жертва. Мы думаем, что прям Бог требует такой жертвы от нас. Нет. Бог просто хочет послушания нашего. И Бог хочет, чтобы мы были здоровые, сильные, благословенные. И поэтому говорит: делайте так, делайте. И вообще, Бог против жадных людей. Знаете, богатый юноша однажды подошел к Иисусу Христу. Говорит: что мне делать, учитель благой, чтобы иметь жизнь вечную? Иисус Христос говорит: иди, продай имение свое, следуй за мной. И вот юноша отошел с печалью. Отошел с печалью, потому что имения было слишком много. Имения было слишком много. Вместо того, чтобы просто послушаться Богу через «не хочу», реально послушаться Иисуса Христа и раздать имение. И вместо этого получить гораздо больше, потому что Бог желал дать ему-то больше, а не забрать у него что-то. Иисус никогда не забирает. Иисус, наоборот, благословляет. Но ему нужны были пустые руки. Руки настолько были забиты, что уже вложить некуда было. И знаете, многие люди сегодня не готовы к благословениям, я смотрю. У нас называется «год избытка». И я молилась в начале года: Бог, давай людям с избытком, с избытком, с избытком. Бог реально начал благословлять с избытком многих людей. А сегодня я не молюсь так, потому что многие не готовы к избытку. Когда приходит избыток в жизни многих людей, люди отворачиваются от Бога. Люди начинают жадничать еще больше. Им жалко, так как слишком много стало. Уже много, а много уже тяжело дать. Вот когда было мало, еще как-то легче было. А когда много, уже жалко. И вот этот юноша, он не был готов, чтобы быть жертвенным для Бога. Иисус просто проверял его сердце. Он говорит: отдай, следуй за мной, я благословлю тебя во 100 крат больше. А он ушел с печали, написано, с печали. И вот печальный ходил, потому что у него был тоже синдром жертвы. Ты со мною? Толкни соседа и скажи: ты со мною? Просыпайся, народ. Иисус идет. Аминь. Бог против жадности. Аминь. Но Бог благословляет щедрых людей, щедрых. Щедрых, которые ничего, ничего не жалеют. Финансовая сфера – это такая у нас, такая тонкая грань. И часто дьявол ловит ловушку человека. Потому что многие часто думают: если бы у меня были финансы, у меня была бы девушка тогда бы. Если бы я был фирменно одет, я мог бы общаться с важными людьми. Если бы у меня были деньги, у меня были бы нужные связи. Но есть такие понятия, да, в миру. И многие христиане продолжают так же и думать. Я хочу спросить, часто ли мы думаем о финансах? Часто ли мы говорим себе: у меня нет денег? Часто ли мы думаем: у меня нет денег? Часто ли произносите такие фразы? Часто ли вы думаете о потраченных финансах с сожалением своим? Или часто вы покупаете ненужные вещи просто потому, что у другого человека появилась эта вещь? Но знаете, Бог отлепляет нас от этого. От этого жертвы, что я жертва обстоятельств, жертва других людей. Ну, не могу я по-другому поступить, и все. Послушай, ты не жертва обстоятельств, Бог говорит. Мы жертва только для Бога. И если Бог говорит тебе, делай, через «не хочу». Не всегда у нас аллилуйя в сердце, не всегда. Не всегда бабочки в животе порхают, не всегда. Иногда приходят и трудные моменты в жизни. И когда приходят трудные моменты в жизни, мы говорим: «Бог, я все равно буду тебе верной. Буду тебе верной». И каждый день мы продолжаем посвящать свою жизнь Богу. Невозможно один раз посвятить свою жизнь Богу. Нужно делать это постоянно. Когда-то я посвятила свою жизнь Богу, когда у меня была такая огромная борьба, и Бог призвал меня посвятить свою жизнь Богу, пойти в семинарию учиться, оставить все, что я хотела в этой жизни делать. Оставь все, Бог говорит, иди учись. И вот это вот у меня, вот эта жертва, у меня началась борьба, мое внутреннее состояние жертвы. Я же жертва. Как я буду жить? У меня не будет денег. Я что, пойду побираться? Я что, буду просить у других людей? Бог говорит: не переживай. Я хочу, чтобы ты была моей жертвой. Я хочу тебя использовать. И ты никогда не будешь жертвой других людей. Жертвы обманщиков, жертвы мошенников, жертвы всякого тик-тока. На той неделе я проповедовала, помните? Я говорила: не играйте в это, не вкладывайте туда деньги. И в среду, открывая Facebook, оказывается, пирамида полетела-то. Полетела, действительно. А кто вложился, знаете? Это были люди с сердцем жертвы. Денег нет. На халяву где-то денежки заработать. Просто так вот. Они думают, что деньги вот просто так вот можно заработать. И вот, знаете, часто мошенники ловят людей, у кого позиция жертвы. Они прям, у них нюх есть на таких людей. А которые ноют, которые постоянно что-то не хватает, они познают, они несчастные. И вот мошенники, они же психологи хорошие. Они вот подходят к этим людям и давай цеплять их психологически за все эти струны. И человек открывается, и все, и он попадает к этим мошенникам. Сегодня мошенников пруд-пруди. Любую социальную сеть открой, везде сплошные мошенники. Не попадайтесь на удочку, не попадайтесь на легкие деньги. Не попадайтесь на людей, которые обещают вам: чуть-чуть, там чуть-чуть нажми, или ногой подергай, тебе деньги посыпятся руку. Не попадайтесь никогда на такие вещи. Это мошенничество. Но попадаются люди с сердцем, ну вот эти, с духом жертвы. Мы не жертва обстоятельств. Жертва только для Бога. Когда ты становишься жертвой для Бога, Бог тебя использует, как Иисуса Христа. Он поднимает тебя, как Иисуса Христа. Ты идешь и служишь, как Иисус Христос. Ты совершаешь дела, как Иисус Христос. Ты становишься достаточным, самодостаточным. У тебя все есть. Бог тебя благословляет. Аминь. Бог тебя наполняет. Руки, когда наши свободны, Бог дает еще больше. Руки должны быть всегда свободны. Руки не должны быть набитые чем-то, друзья. Бог нам дает для того, чтобы отдавать дальше. И когда руки освобождаются, Бог нас благословляет. И поэтому Бог говорит: умоляю вас, братья, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу. Аминь. Как только ты принимаешь решение, начинается внутренняя борьба. Обязательно будет борьба с твоей плотью. Плоть будет сопротивляться, плоть будет уговаривать, плоть будет приводить все, не знаю, как это... Все, да, будет доводы приводить все для того, чтобы сказать, что это не так. Потому что плоть тоже умная ведь. Но, друзья, я вам хочу сказать, когда принимаем решение строить из золота, из драгоценных камней, мы с вами пойдем на небеса и будем ходить по золоту и жить в доме из драгоценных камней. Аминь, так и будет, аминь. Какие решения мы принимаем здесь, на этой земле? Чему мы посвящаем жизни на этой земле? От этого зависит вся наша жизнь на небесах. На этой земле жизнь коротенькая и маленькая. На небесах жизнь бесконечная. От этой маленькой, коротенькой жизни, как мы с вами здесь живем, зависит, как мы будем жить в вечности. Вечно, вечно ходить по золоту. Друзья, золота на небесах много. Помимо золота, самое главное, там Бог есть, там Иисус есть. Там общение есть, там Это Царство Небесное, друзья. Поэтому сегодня Бог говорит, слушай, не будь жертвой. Толкни соседа, скажи, не будь жертвой. Ну, коснись соседа, ладно, не толкайся сильно. Коснись соседа, скажи, не будь жертвой обстоятельств. Не будь жертвой финансов, скажи. Не будь жертвой людей, скажи. Не будь жертвой мнения. Скажи, будь жертвой Бога. Будь жертвой Бога. Давайте вместе скажем, будь жертвой Бога. Аминь. И Господь благословит тебя. Благословляю вас сегодня, друзья. Решение должно приходить от Бога. Каждое решение сегодня. Решение не от плоти, но от Бога. И если симптомы жертвы вылазят когда-то либо через нас, просто мы заглушаем, и мы говорим себе, я не жертва обстоятельств. Я жертва Господа Бога. И я также принимаю решение сегодня продолжать проповедовать. И я принимаю решение продолжать быть верным Богу. И я принимаю решение продолжать служить Господу Богу. Это моя плоть орет каждый день. Вы знаете, как она орет? Не служи, тяжело, хватит, отдыхай. И я продолжаю бороться со своей плотью. Но я принимаю решение встать и двигаться дальше. И я знаю, Бог благословляет эти решения. Как только ты встаешь с Богом и начинаешь двигаться дальше, Бог благословляет тебя и твою жизнь. Аминь. Давайте встанем с наших мест.